Хмель, 21 июня, вторник. День начался, банальнее не бывает. Проснулся, умылся, побрился. Начал приставать к сонной Ирине. Получил по рукам. Увы, о вчерашнем ультиматуме девушка не забыла. Пока она приводила себя в порядок, успел поколотить грушу, отжаться, подтянуться на перекладине и немного поработать с гантелями. А вот на штангу времени уже не осталось. Ну да не страшно. Чувствую себя превосходно. Будто часть магической энергии в жизненную силу перешла. Пониженное давление — не про меня. Наскоро сполоснувшись, я проводил Ирину до работы и вернулся к открытию бара. У тети Маши был выходной, поэтому Иван начал возиться с закусками, а я встал за стойку. Ранних посетителей оказалось совсем мало. Кто-то жадно похмелялся и бежал на работу, кто-то торопливо завтракал яичницей с разогретыми бутербродами с сыром и колбасой. Бар опустел через час, тогда мы позавтракали и сами. Я уже допивал травяной чай, когда с черного хода зашел Саня и сразу полез в бутылку.
«Ты чё, Коля, сказал, что у меня руки из задницы растут, и сигнализация отстой полный?»
«Правда, глаза колет».
«Да ты чего собираешь, хмель?»
Я отставил кружку и указал на подбородок. «Видишь, люди пришли, подняли меня с кровати и сунули башкой в петлю. И это при включенной сигнализации».
«Пить меньше надо. Если у них глушилка была, ко мне какие претензии?»
«Не было у них глушилки. Они звуковым барьером комнату накрыли». Саня недоверчиво посмотрел на меня, плюхнул на стойку увесистую сумку и вытащил из нее странного вида прибор, сразу с несколькими выдвижными антеннами и монохромным экраном.
«Сейчас проверим!»
— многозначительно заявил чародей и ушел на второй этаж. Побродил там пару минут и спустился обратно.
«Никто твою защиту не отключал. Работает она!»
«Значит, обратно включили».
«Когда ты по ним из пистолета палил?»
«Могли дистанционно отключить».
«Фигню говоришь!»
«То есть никаких аномалий ты не нашел? И что мне делать прикажешь?»
«Пользуйся сигналками, которые Коля дал. Вернусь, придумаю что-нибудь».
«Только противопехотные мины нажимного действия не предлагай».
«Да пошел ты, хмель!»
Саня сунул прибор в сумку и отправился во свояси. Я подбежал к двери черного хода и крикнул ему вдогонку. «Об алмазах меня спросить сам придумал или подсказал кто?»
«Ты совсем, что ли?»
«Значит, сам». Чародей выставил вверх средний палец и зашел в оружейный дом. «Ишь ты, нервный какой! Стресс у него! Проснуться в петле — вот это стресс!» Я отнес пустую кружку на кухню, опустил ее в мойку и вернулся за стойку. Не успел еще открыть газету, как с улицы в бар вошел Клим, мрачный, помятый, словно после бессонной ночи. «О, пивка для рывка!» — поприветствовал я его. Брат забрался на высокий стул у стойки и спросил.
«Кофе есть?»
«В меню или вообще?»
«Слав, налей кофе, башка раскалывается!»
Я повернулся к кухне и крикнул.
«Вань, кофе поделишься?»
Иван выглянул в зал, посмотрел на Климова и кивнул.
«Поделюсь! Молоко, сахар?» «Без всего!»
Размешать в кипятке ложку растворимого кофе у Ивана много времени не заняло. Он принес чашку и вернулся на кухню, а я спросил. «Как дела?» Клим поморщился, осторожно отпил кофе и сказал.
«Не понимаю, что происходит. Похоже, под меня копают, но что надеются нарыть, без понятия».
«Наумов?»
«Он!»
Я выругался. Руководитель следственной комиссии уже сидел у меня в печенках.
«Тоже наведывался», — сообщил я Климову.
«К тебе-то он приезжает, а меня только в Пентагон и дергают», — вздохнул брат. «Ладно, я что пришел? В тот день с телефона заведующей салоном звонки не совершались, и чарафона у дяди Миши не было, так что совпадение».
У меня словно камень с души свалился. «Значит, не алмазы, но совпадение...» «А, нет никаких случайностей». Я задумался, не рассказать ли о неудачном покушении, но в итоге решил с этим не торопиться.
«Клим, а что с чарометом? Отследили его?»
«Зачем тебе?»
Задребежал телефонный аппарат на стойке, и я отвлекся снять трубку. Это оказалась Ирина. Она позвала на мне очередное обследование. Я пообещал подойти и вернулся к прерванному разговору.
«Так зачем тебе влезать в это дело?»
— повторил Клим свой вопрос.
Наумов хочет повесить убийство на меня. Чушь собачья! Он обещал связать со мной чаромет.
Клим покачал головой.
«Не, не думаю. Его продали на прошлой неделе в ножике».
«Что за ножик?»
«Ножик. Это ножевая лавка в кишке».
«Понял. А кто купил?»
Клим развел руками.
«Я расследованием не занимаюсь. Просто краем уха слышал, что по документам чаромета они продали. Ты же знаешь, мы отчетность собираем. Выезжали на место или нет, не знаю».
«Отчетность — это святое. Часть продукции отпускалась отсрочкой платежа, часть и вовсе отдавалась на реализацию. Поэтому без жесткого контроля продаж было никак не обойтись. Опять же, дружина время от времени запросы присылала по конкретным серийным номерам».
«Ясно!»
— вздохнул я. «Как тебе кофе?»
«Сойдет!»
Климов опрокинул в себя кружку, поднялся на ноги и крикнул.
«Иван, спасибо!»
Брат уже направился на выход, когда я окликнул его.
«Клим, ты осторожней там! Двери запирай, в одиночку по темным улицам не ходи!»
Климов обернулся и остро глянул в ответ.
«Ты знаешь что-то, чего не знаю я?»
«Просто предчувствие!»
«Ну-ну!»
— хмыкнул Клим и вышел на улицу. Я взял грязную чашку и понес ее на кухню. В дверях столкнулся с Иваном.
«Просто предчувствие!»
С неодобрением посмотрел на меня помощник.
«Серьезно?»
«Я сказал, Клим услышал».
Иван забрал чашку и ушел на кухню. Мои слова его не убедили. Я поднялся на второй этаж, отпер сначала общую дверь, затем спальню. Взял из шкафа ветровку, немного подумал и сунул в боковой карман брюк кобуру-вкладыш с полученным вчера от Николая Деринджером, а выкидной нож переложил в куртку. Заодно отцепил с пояса кобуру с Таурусом и взял из шкафа пистолетную сумочку. Оружейное отделение на липучке, сунуть руку и вооружиться — секундное дело. Куда быстрее, чем ветровку задирать.
«Вань, меня Ирина в госпиталь выдернула. Заодно в банк зайду», — сообщил я помощнику, спустившись в бар. «Попроси, если что, девчонок помочь».
Иван вышел из кухни и уточнил.
«Чарафон не забыли?»
«Со мной».
«Как себя чувствуете?»
«Да нормально, просто Ирина перестраховывается».
«С ее работой не мудрено»,
— хмыкнул Иван. Я только вздохнул. Зачастую патологии внутренней энергетики перерастали в физиологические отклонения. А тогда дорога была прямиком в гетто, к уродам. Мне заселяться в черный квадрат нисколько не хотелось. Автомобиль брать не стал и вышел на улицу, решив прогуляться пешком. На улицах народу полно, незаметно скрутить не получится. А вот если влезут в машину и дождутся возвращения, то шансы на мое последующее самоубийство возрастут многократно. Так что пешком, целее буду. До названного Ириной времени оставалось еще 2 часа, и я зашагал в сторону Красного проспекта, решив сделать крюк до разрешительного отдела и зарегистрировать Деринджер. А потом спуститься в кишку и заглянуть в ножк. Думаю, узнать, кто именно приобрел чаромет, проблемой не станет. Устаревшая конструкция, непрофильный товар. Покупатели точно запомнили. Остается только персонал разговорить. Зачем мне это? Пока не знаю. Но зудит внутри какое-то нехорошее предчувствие, что ничего еще не закончилось. Вот и попробую разобраться. В арсенале долго не пробовал. Найти ножик тоже проблемой не стало. Лавка отыскалась в непривычно просторном подземном зале, под потолком которого крутились, разбрасывая по сторонам разноцветные лучи, зеркальные шары. Стены пестрели замысловатыми надписями, но свет в помещении был приглушен. Разобрать удалось лишь «Ленин жив» на фоне неаккуратно намалеванных зубцов кремлевских стен. Посетителей в кишке было немного. Все торопились урвать хоть немного короткого лета. Часть заведения оказалась закрыта, а на запертых дверях бистро и вовсе обнаружилось объявление «Продажа-аренда». Сама вывеска была заклеена газетами, словно шла подготовка к ремонту. Но магазин ножей был открыт. Я прошел внутрь и сразу залип у витрины с клинками из цветного мозаичного дамаска. Узоры были красоты неописуемой, и сразу захотелось что-нибудь купить, но справиться с этим порывом оказалось да нельзя просто. При всей красоте металла ничего из ножей и кинжалов мне не приглянулось. Все какое-то изысканно рафинированное, чисто произведение искусства. Ну и куда мне это? Для понтов микротек Хала есть.
Что-то подсказать?»
— подступил продавец-консультант. Закатанные рукава рубахи оставляли открытыми предплечья, сплошь покрытые разноцветными татуировками. Сложностью узоров они отдаленно напоминали мозаичный дамаск. Судя по выползавшему из воротника на шею краешку наколки, в подобном стиле было разукрашено все тело. И еще увитая колючей проволокой шестерня. Ее я приметил сразу. Я отвернулся от витрины и небрежно махнул вытащенным из кармана удостоверением резервиста патруля. Выглядело оно вполне серьезным документом, и у продавца вырвался обреченный вздох.
«Ну что опять?»
«Да все то же самое», — позволил я себе холодную улыбку. «Чаромет устаревшей модели на этой неделе ты продал?»
«Ну да».
«Кому?»
«Я уже все рассказал, и вашим, и братьям сколько можно».
Могилевский разве не сказал, что может понадобиться уточнить показания? Попасть в просак я нисколько не опасался. Могилевский, да и другие дознаватели обычно заканчивали опрос свидетелей именно этим предупреждением. По себе знаю. Цеховик возмущенно фыркнул, но покупателей в лавке не было, поэтому он придержал возмущение при себе.
«Приходил старик, интересовался допотопными чарометами, теми, что еще с батареями шли. У нас несколько штук завалялось, один взял. Все, конец истории».
«Как выглядел старик?» Продавец довольно точно описал дядю Мишу. Тогда я спросил. Ему именно старые модели нужны были?
«Да. Таких сейчас в продаже не найти. Нам просто сдали на комиссию несколько штук из зависшего на складе неликвида».
Я хмыкнул. От Южного бульвара до Кишки путь был неблизкий. Едва ли дядя Миша шел сюда наугад. «Кто посоветовал к вам обратиться?» — спросил я, особо не рассчитывая на откровенный ответ. Цеховик замялся, потом постучал пальцем по наколотой на запястье шестерне.
«Один из наших! Они как-то по работе пересекались, я не спрашивал!»
На ум сразу пришел охранник из салона. Я задал несколько уточняющих вопросов и был вынужден признать, что потянуть за эту ниточку не получится. Со слов продавца выходило, что о поступлении старых чарафонов дядя Миша рассказал цеховик, убитый вместе с ним.
«Ладно, ты сказал, на комиссию поступило несколько чарометов. Еще не продали остальные?»
«Нет, а что?»
«Оформим изъятие для следственного эксперимента».
Лицо у продавца так и вытянулось.
«Чего?»
«Расслабься, куплю один. Батарея с плазменными цветами есть?»
«Есть, но они протухли давно»,
— сообщил цеховик, отпирая одну из витрин.
«С заклинанием формы порядок, а энергия на нуле. Заряжать надо».
В новых чарометах использовались одноразовые алхимические заряды, а вот старые модели снабжались кристаллическими аккумуляторами. Помимо магической энергии в батарею заливались управляющие чары, и была реализована функция подзарядки. Но колдуны очень быстро разработали резонансное заклинание — призванные подобные накопители энергии дистанционно подрывать. Продавец выложил на прилавок небольшой блестящий чаромет и плоскую батарею размером с аккумулятор для смартфона.
«Вставлять в рукоять!»
— показал он мне. Я взял чаромет, и тот совершенно потерялся в ладони, поскольку был лишь немногим длиннее Дерингера и даже более плоским.
«Модель для скрытого ношения, раритет!»
«Устаревший хлам!»
— пресек я попытку цеховика набить цену. Положил оружие на прилавок и прошелся вдоль витрин.
«Мне бы еще нож! Не такой вычурный, но и не ширпотреб. Что-нибудь качественное».
«Булат?»
«Почему нет?»
В итоге Кишку я покинул, увешанное оружием чуть ли не с головы до ног. Чехол с новым ножиком прицепил на ремень, чаромет с заряженной батареей сунул в карман ветровки. Особой нужды я в нем не испытывал, но неспроста же дядя Миша за несколько дней до гибели искал именно эту устаревшую модель. Он всегда мог обратиться в Пентагон и получил бы и оружие, и охрану, но не сделал этого. Почему? Ответа на этот вопрос у меня не было. С внесением наличности никаких сложностей не возникло. В отделении Центрального городского банка я не пробыл 10 минут. А вот в госпитале меня промучили до конца рабочего дня. На этот раз злая на заведующего отделением Ирина отвела меня в кабинет грязи лечения. Помещение бывшего бассейна в подвале больницы разделили на множество отдельных процедурных. Ремонт не коснулся лишь раздевалок и душевых. Оставив одежду в одном из обшарпанных ящиков, я отдал ключ от него Ирине и с обмотанным вокруг бедер полотенцем отправился на процедуры. Сначала велели встать в прозрачную пластиковую трубу, где замеряли энергетический фон, и от потоков холодного воздуха кожа моментально покрылась мурашками. Затем пришлось лезть в ванну с грязью, теплой, но липкой и противной, и, ко всему прочему, перенасыщенной магической энергией. Мир немедленно стал ярким и немного прозрачным, закружилась голова и заледенело прокушенное вампиром плечо. Вроде тепло должно быть, а всего морозит. Долго валяться в грязи мне не дали, и вскоре опять погнали на сканирование, не позволив ни обтереться, ни даже просто прикрыться полотенцем. Как-то это унизительно, голый еще и в грязи по шею. Следующая ванна оказалась заполнена жижей с пониженным по сравнению с окружающим пространством содержанием магической энергии. Там я впал в странное оцепенение и едва не заснул. Сознание удержало пульсирующая боль в левом плече. Дальше ванны сменялись одна за другой, и когда я уже решил устроить скандал, меня отпустили в душевую. «Ну, и какой диагноз?» — спросил я у Ирины, смывая липкую грязь под струями горячей воды. Прием пациентов к этому времени давно завершился, поэтому Ирина последовала за мной в мужскую душевую.
«Сказали, для своих лет ты в неплохой форме».
«То есть ты просто решила показать меня в костюме Адама подружкам? Вот уж не ожидал от тебя такой распущенности».
«Оставь при себе свои грязные фантазии, Хмелев!» — рассмеялась Ирина. «Результаты обследования будут завтра-послезавтра. Пока о чем-то конкретном говорить рано».
«Грязная фантазия? Грязь-то я как раз смыл». «Есть идеи, где будем ужинать. У тети Маши выходной. Не макароны же варить».
«Можно и макароны. Или перекусим в нашей столовой».
После водных процедур у меня разыгрался аппетит. Поэтому я легко согласился на столовую. И готовили там неплохо, и время поджимало. В баре сейчас уже не протолкнуться, надо Ивану помогать. Быстренько перекусим и домой».